Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Напомню, что этот час с нами проводит замечательная пианист, лауреат международных конкурсов, искусствовед, удивительная рассказчица Юлия Казанцева и, кстати, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Вот мы с Юлей в эфире не так часто встречаемся, а в этом канале практически в ежедневном режиме можно для себя что-то новое открывать, расширять свои познания и углубляться в смыслы ключевых музыкальных произведений и в те открытия, которые делали великие композиторы. Сегодня у нас разговор о Георге Филиппе Телемане. Юлечка, и спасибо огромное за эту идею, потому что чем дальше слушаю, тем больше поражаюсь, насколько все-таки это феноменальный человек. Но я обещала, что вторую часть программы мы начнем с экскурса исторического. Что за жанр «Страстей Христовых»? Что это за оратории? Почему они были так популярны? Вообще вот сегодня, с 21 века, когда смотришь, сколько произведений написано на евангельский сюжет в эпоху барокко, такое ощущение складывается, что, может быть, люди, ну, может быть, они действительно были христоцентричны, да, как это принято говорить. То есть их жизнь выстраивалась вокруг Евангелия и вокруг Христа. Ну, во всяком случае, когда музыку их слышишь, такое впечатление складывается.
Да, знаешь, сложно заглянуть, конечно, в души другого человека, особенно вот еще так разделенные по времени. Но насколько я представляю Баха, я думаю, со мной все согласятся музыковеды, он, конечно, был глубоко верующим человеком. То есть это даже не обсуждалось, это был смысл его жизни. У Телемана также у него много музыки написано для церкви. Между прочим, его отец был диаконом, а его брат стал священником. И для композиторов именно в Саксонии и именно эпохи барокко, если мы говорим сейчас просто о композиторах, то всегда центральное место занимала именно музыка церковная. Так сложилось, что опера, вот очень важный для барочной эпохи жанр, в Саксонии не приветствовалась. И поэтому опера переродилась, и появились вот эти страсти. Мы их называем ораториальные страсти, а по сути это как опера. Потому что там такое же захватывающее действие, и когда вот я вам хвасталась, как я ходила слушать «Страсти по Иоанну», ты настолько оказываешься внутри этих событий. Страсти ведь построены таким образом, вот, кстати, в чем отличие от оперы, что ты не просто сидишь и смотришь на какие-то события на сцене, а ты как будто оказываешься внутри. Почему это происходит? Потому что постоянная рефлексия. Вот у нас хор кричит «распни его», а потом ария, которая как бы от нас с вами, от нашего лица, где мы говорим: как же это так могло произойти? Или знаменитая, если обратиться к Баху, знаменитая ария «Альта». Это вот Петр трижды отрекся от Иисуса. Вот мы это сейчас увидели, как это произошло. А потом звучит эта невероятная ария, от которой невозможно не расплакаться. Это мы с вами, вот солист, и мы с вами как бы вместе с солистом повторяем эти слова. Как же это? Ну, Господи, как же так? То есть нас постоянно возвращают как бы к сопереживанию. Мы не просто наблюдатели, а мы участники этих действий. Вот это очень важный, мне кажется, момент, когда мы говорим о жанре страстей.
Да. Возвращаясь к Телеману, все-таки вот 45 ораторий «Страстей Христовых». Я не знаю, одно дело, когда ты как потребитель, прошу прощения за выражение, в концертном зале или где-то в храмовом пространстве того времени, где есть орган, сидишь и слушаешь эту музыку. Но композитор, ведь чтобы это создать, получается, нужно снова и снова это пережить. И такое ощущение, что и Телеман, собственно, вся его жизнь вокруг, правда, евангельского сюжета и страстей Христовых вращается каждый год по одной оратории на тему «Страстей Христовых». Но ведь При этом у него и другая музыка есть, и у него вполне и, что принято называть, светской музыкой, да, такая тоже есть. Хотя кажется, как будто бы все-таки церковная музыка была для него главной. Не знаю.
Нет, нет, не только церковная. И даже не могу сказать главной. Он как-то все успевал. У него много музыки светской. И, между прочим, вот его еще в чем заслуга? Он открыл один из первых публичных залов, вот концертный публичный зал в Германии. Потому что концертный зал отчасти была церковь, вот так сложилось, ну или какие-то частные собрания. А вот Телеман устроил так, что открыли зал, куда может прийти любой человек и послушать красивую музыку. Зал был отапливаемый, о чем сообщали все газеты города Гамбурга и подчеркивали это. Потому что даже ведь в церкви не отапливалось, как мы понимаем, помещение. А вот тут такое чудо. И Телеман тоже в этом его заслуга. Он пишет музыку для всех, как я вот читала его цитату. «Музыка для всех. Нужно писать музыку для всех, говорит Телеман. Кто умеет быть полезным многим, поступает лучше, чем тот, кто пишет для немногих». Это слова самого Телемана. И когда мы говорим, что классическая музыка – это сложно, я ничего не понимаю, это все вздор. Можно ставить Телемана, там все понятно. Он пишет так доходчиво, что не возникает какой-то отчужденности. И раз мы говорим о страстях, об ораториях, то плавно сейчас перейдем, как мне кажется, к оратории Телемана под названием «День страшного суда». И тут был самый удивительный момент моих отношений с Телеманом. Вот такого я от него не ожидала, хотя, казалось бы, уже узнала его природу, его натуру. Но сейчас не буду забегать вперед, потому что очень эта история мне нравится. «День страшного суда». Вот, наверное, уже у вас какое-то недоумение, чего это я так бодро и радостно говорю на такую тему. Но сейчас вы меня поймете. Телеман написал грандиозную ораторию «День страшного суда», когда ему было 82 года. 82 года. Так, это мы осознали. Идем дальше. Какие у нас
Юля,
возникают...
Юля, да. Юля, это очень сложно осознать. Я зависаю сегодня в разговоре, простите, буквально на каждой минуте. Очередной факт из жизни Телемана всплывает у нас в эфире, и я теряю дар речи. Понимаю, это супер непрофессионально, но я ничего не могу с собой поделать. Значит, 82 года человеку, и он берется за тему страшного суда.
Грандиознейшую ораторию, то есть просто невероятную. Я думаю, у каждого культурного человека, вот мы говорим, страшный суд, если в искусстве, вот что всплывает? Микеланджело, да, картины его, фрески, или триптих Босха. То есть, ну, что бы ни всплывало, но это что-то страшное. Если вспомним тексты, то есть, ну, что мы ожидаем? Вот что человек ожидает, к чему готовится, когда он собирается нажать кнопку play, вот он собрался с духом, и сейчас он будет слушать «День страшного суда». Телеман, 82 года, оратория. А потом, если человек подготовится, он посмотрит, а что происходило в мире вообще в то время? Он увидит, что все оказывается как связано. Мир был потрясен страшной катастрофой. В Лиссабоне произошло чудовищное землетрясение, которое унесло больше половины жителей, и об этом говорили все. И Гёте, который в тот момент еще был мальчиком, он потом вспоминал, никогда еще демон ужаса так быстро не распространял трепет по всей земле. Это слова Гёте вот в этом ужасном землетрясении. То есть город, по сути, как смело с лица земли. И вот это мы все в голове соединяем, и мы что-то ожидаем от музыки. А потом, когда мы включаем кнопку play, мы какое-то время таращимся на экран и смотрим, а мы то включили? Почему музыка радостная? Мы что включили? Мы мотаем вперед. Почему продолжается радостная музыка? Тут мы совсем ничего не понимаем и мотаем дальше, вот, ну, наконец. И слышим хор серафимов. Ликование. Божье царство наступило. И тут до нас, наверное, доходит наконец, что а вот Телеман, он такой, он 82 года ждет День страшного суда как какое-то радостное событие. И мы понимаем, что как же нам далеко, наверное, до Телемана. И, наверное, нам нужно целиком послушать. Может быть, нам это поможет как-то изменить наше отношение к жизни.
Георг Филипп Тельман. Не перестаю удивляться и восхищаться. Юль, но это же самое христианское отношение к жизни, какое только может быть. К нам время от времени на радио «Вера» приходит в светлый вечер замечательный отец Никандр Пелишин, который вот с горящими глазами и с восторгом рассказывает о том, что, понимаете, ведь смерть – это же встреча с Господом, наконец-то, ну, наконец-то, это же как праздник, это как самый главный праздник жизни. Думаю, что мало кто из нас мог бы так искренне вслед за отцом Никандром повторить эти слова. И действительно, словосочетание «страшный суд», оно скорее в картинке вызывает в голове связанные с сюжетом Микеланджело, да, чем с тем, да, что сейчас звучит про Тельмана. Но мы все прекрасно понимаем, что, ну, как в русской традиции это называется страшным судом, так-то чаще говорят все-таки последний суд. И как бы его ни называть, мы понимаем, это момент вот той самой главной встречи, к которой мы на протяжении всей жизни готовимся. И если для Тельмана, ему 82 года, он исполнен жизнью, он прекрасный композитор, плодовитый композитор, он отец девятерых детей, счастливый семьянин. Вот здесь я даже не знаю, что важнее может быть, потому что когда у тебя действительно счастливая семья, любящая семья, и ты живешь в любви и дышишь любовью, и любовь умножаешь в своей семье, и у тебя 9 детей, и эти дети прекрасны, и у тебя с ними замечательные отношения, может быть, действительно человек сделал все в жизни для того, чтобы вот эта главная встреча с Богом для него звучала в сопровождении ангельского хора, и чтобы вот так с такой радостью эту встречу предчувствовать, предвосхищать своей музыкой. Но это феноменально, скажу. Да, это очень сильно, да, вообще-то.
Это очень сильно. Я бы сказала, что для меня это одно из самых ярких открытий последнего года. Вот это произведение. Причем даже не то, что по музыке, а вот скорее по концепции. И я вспоминала вот эти эфиры, о которых ты говорила. Да, смерть как радость. И я все понимаю, но это так сложно прочувствовать. А музыка, она как раз про чувства. И поэтому вот как какой-то костыль на музыку дается, и Тельман может стать таким костылем радости. Ведь очень сложно радоваться, бывает. А его музыка в этом помогает. То есть, понимаешь, о чем я говорю? Когда нам нужен Бах, это одно дело. А бывают ситуации, когда нам нужен Тельман. Нужно почувствовать радость жизни. И да, послушать целиком «День страшного суда» – это не менее большой подвиг, чем послушать страсти Баха. И то, и другое нужно сделать, мне кажется, хотя бы раз в жизни.
Значит так, сейчас у нас в эфире прозвучит фрагмент костыля, да, который нам дал Георг Филипп Тельман, оставил из своего, видимо, духовного опыта, который помогает реализовывать в жизни заповедь апостола Павла «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». Вот как ни странно, музыкальный костыль в эфире «Радио Вера».
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается, может быть, один из самых необычных эфиров, который можно только представить себе в канун Страстной недели. И, Юль, огромное спасибо за это открытие. Георг Филипп Телеман сегодня наш герой, и его удивительная музыка, радостное предвкушение страшного суда. А, да, это довольно сложно разместить в голове, но это факт. Жил такой человек, и он радовался предстоящей встрече с Богом, ну, фактически, как ребенок, обладая уникальным талантом музыкальным. И, Юль, ну, в конце все-таки хочется поговорить, а что известно о его семейной жизни, об этих девятерых детях, которых он произвел на свет, воспитал, вырастил, поставил на ноги. Что известно, может быть, о его отношениях с супругой?
Вот, к сожалению, кого мы не возьмем, Баха, Вивальди, Телемана, очень мало можно что сказать об их семейной жизни. Ну, у Баха, конечно, проще. Про каждого ребенка можно рассказать, кем он стал, каким композитором. В случае Телемана вот очень-очень-общие сведения. Но один факт меня тоже очень порадовал. Оказывается, в 1729 году Телемана звали в Россию, приглашали. А ведь, как мы знаем, в Россию как раз в начале XVIII века очень нужны были музыканты европейские, и многих приглашали, и многие приезжали, оставались, тут пускали корни, и так рождалась наша русская классическая музыка. Мы тоже про это как-то говорили. Бах, Иоганн Себастьян Бах хотел... Не то, что хотел, но как бы думал в сторону переезда в Россию. Осталось письмо Иоганна Себастьяна Баха своему другу, который был связан с русским посольством. И он вот там так прямым текстом спрашивает. А Телемана так приглашали, потому что Баха за пределами Саксонии не очень знали, а имя Телемана гремело по всей Европе. А к нам приглашали самых лучших. Но вот Телеман, он все-таки не доехал, но отправил своего внука. И его внук в Россию таки приехал и служил, правда, в Риге органистом. Так что можно сказать, ну, можно пофантазировать, как бы сложилась наша с вами русская музыка, если бы к нам все-таки приехал Телеман. Я бы не удивилась, зная его любопытство и вот жажду жизни, но, видимо, слишком далеко, слишком дальняя дорога, и он, к сожалению, не доехал. А так я даже не знаю, что сказать о его семейной жизни, потому что все-таки довольно-таки давно это было, и на русский язык
было,
да, не принято, наверное, было говорить. Вот если мы о романтиках говорим, то, слушая их музыку, мы, как правило, слышим их личную жизнь. А у всех барочных композиторов личная жизнь отдельно, музыка отдельно. Они пишут не о том, что на душе и на сердце. Они пишут музыку к Пасхе, музыку к Рождеству, к музыку к страстям. И это никак не перекликается с их личными переживаниями. Хотя вот снова и снова мы возвращаемся, что всегда виден человек в музыке. Что Бах – это Бах, а Телеман – это Телеман. Он даже и страсти пишет в мажоре. Я не послушала все 45, я даже не в середине дороги, я только в самом начале, но я послушала три пассиона. Это еще одно название страстей. И вот одно грандиозное произведение было такое минорное, ожидаемое, как у Баха, а два других снова мажорные. Конечно, минор там тоже присутствовал, но общая тональность мажорная. Так что я вот буду слушать дальше и могу вам рассказывать иногда свои впечатления, что я уже послушала 20, уже в середине пути еще 25 осталось. Но я надеюсь осилить.
Юля, да, держи в курсе, пожалуйста.
Хорошо.
Пока у меня вот, опять же, поскольку свой профессиональный травматизм, эти великие строки Пастернака приходят на ум. Не знаю, насколько корректно их назвать мажорным проживанием страстей Христовых, но вот эти слова «я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». В этом столько надежды, в этом столько, ну, если не предвкушение вот этой радости встречи с Богом, то торжественности и высоты, и действительно какого-то... может быть, самого главного вот этого вектора, да, который связан не с личным переживанием, а с целью жизни. Вот с целью. Можно, да, романтики, так же и в музыке, как и в литературе, они пишут о своих чувствах,
да.
А композиторы барокко, они пишут о векторе, о том, к чему они стремятся. Но это потрясающе. Они, может быть, о том идеальном мире пишут, к которому мы призваны. Да, вот тот человек, который дышит Евангелием, живет Евангелием, это же человек, он как из другого измерения, из того настоящего измерения, к которому нас призывает Бог. Мы тут себе сочиняем всякие альтернативы, отвлекающие факторы, а призваны-то мы вот к этому. Музыка барокко нам в помощь в этом смысле. На том как раз языке, который мы, живя на земле, вполне в состоянии услышать.
Да, музыка – язык эмоций. Вот барочная музыка в этом смысле особо нам хорошо подходит, потому что именно барочная музыка – это язык эмоций вот в чистом виде. Ведь если говорить о технической стороне, то композиторы барочной эпохи, вот кого ни возьми, они использовали технику аффектов. То есть аффект – это какое-то одно эмоциональное состояние. И в нашей жизни мы все время суетимся, мы не даем себе труда прочувствовать даже радость. Нам некогда, но у нас дела. Да, я уже не говорю о том, что печаль и вот это многообразие эмоций, мы их не проживаем. А поэтому, когда мы слушаем «Страсти Баха», вот мы на 2 часа, хочешь ты, не хочешь, ты не будешь отвлекаться, потому что это эмоции, которые тебя захватят, и вот это все проживешь сполна. Или эмоции радости. То есть принцип барокко – это погружение в какую-то одну эмоцию. Вот если взять форму страстей, она состоит из многих маленьких частей, номеров или оратории, вот страшный, «День страшного суда». Та же система, много маленьких номеров, и каждый из этих номеров несет какую-то одну краску, какую-то одну эмоцию, и мы погружаемся и в каком-то смысле исцеляемся. То есть мы успеваем прожить эмоции до конца. Так что да, друзья, мы слушаем музыку эпохи барокко, Телемана, Баха, Генделя, Вивальди, и мы немножко исцеляемся.
Юль, прям вот низкий поклон, правда, за сегодняшний разговор и за это открытие.
Я очень рада, что мы пришли вместе с Телеманом, и надеюсь, что, да, кому-то он понравится, и кто-то будет слушать немножко каждый день теперь музыку Телемана.
Это была Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, замечательная рассказчица и автор канала «Музыка для всех» в Телеграме. Друзья, наш эфир завершился, а с Юлей вы можете встречаться в Телеграме каждый день. Подписывайтесь, не упускайте такую возможность.
Светлый вечер. На радио «Вера».